Инклюзивный ананас.
Всем привет! Сегодня подводим итоги года по веб-доступности на базе свежих репортов State of HTML, Interop 2024 года дашборд и Web-Almanac 2024 года. Все с пылу с жару, что называется. Вот, давайте посмотрим, что там происходит с точки зрения веб-доступности. Начнем с веб-альманаха. Это отчет, который выпускается каждый год. Ну, как каждый. Насколько я поняла, в 23-м его так и не выпустили. С 19-го года по 24-й год у нас есть данные из этого репорта. И, в частности, там есть очень крутой раздел, который называется Accessibility. И на базе 17 миллионов сайтов из веб-архива взяли снапшот за июнь 2024 года. Ребята сделали такой крутой, большой accessibility отчет, используя Lighthouse в качестве автоматической тулы проверки. Тысячу раз упомянули, что Lighthouse используют под капотом Axe DevTools, его опенсорсную версию. Вот, поэтому очень... Скажем так, может быть, не полные результаты касательно State Accessibility, просто автоматическая проверка, но все равно впечатляющие результаты. И также в эту часть немножечко включим результаты из State of HTML. Это репорт на базе опроса девелоперов, около 5000 человек, там 5500 человек прошли этот опрос о том, как они используют веб в 2024 году. Вот, поэтому добавим оттуда еще немножечко инсайтов касательно accessibility или каких-то атрибутов, которые влияют на доступность. Поговорим о том, как разработчики используют всю эту информацию. Ну и да, альманах сделан с помощью Lighthouse, и тут как раз интересно, Таня, а как вообще, с помощью чего тестируют разработчики доступность?
Ну, да, на сегодняшний день чаще всего какие тулы используют. Прикольный раздел как раз про популярные тулзы для тестирования доступности. И на первом месте опять Lighthouse, которым, собственно, тестировали для альманаха. На втором месте это инструменты разработчика DevTools'ы в браузерах. На третьем месте Axe. Ну, то есть вот эта тройка финалистов, самая, наверное, такая предсказуемая. Меньшее количество людей используют другие тулзы, например, Wave, Accessibility Insights, Pali есть. Это такая CLI-тулза. Что еще? PolyPane.
О, кстати, это же этот браузер, который с Accessibility всякими проверками. Он, правда, платный, насколько я знаю, там подписка, что-то там такое. Но его реально что-то форсить стали в комьюнити всякие известные личности в доступности и в вебе.
Угу. И довольно небольшое количество людей, ну, видимо, богатых людей, 28 человек, используют Assistive Labs. Это вот этот сервис, который, не знаю, наверное, он как браузер-стек, но для скринридеров. То есть там можно тестить сайты в разных скринридерах, на винде, что удобно VoiceOver можно так потестить. Mm-hmm. И вот, кстати, об этом я не слышала. Некий VoiceOver.js. Что это?
Это, насколько я знаю, это штучка, которая умеет запускать VoiceOver и вытягивать слова, которые говорит VoiceOver в соответствии с тем, как он идет по интерфейсу. И, типа, в результате ты можешь VoiceOver-ский output получить у себя где-то в коде и тестить с помощью этого. Вроде бы у нас как раз он используется для тестирования, ну, точнее, раньше. Сейчас мы его хотим, наверное, убрать, потому что не очень консистентные результаты получаются. То есть ты не понимаешь, а хорошо это или плохо, это так и должно засчитываться или не должно. Вот это типичная проблема в разработке, ну, в тестировании скринридерами, когда пользователь просто может поменять какие-то все настройки, все по-другому будет звучать. Или ты у себя потестил, а потом посмотрел результаты VoiceOver.js этого, и увидел, что там что-то другое вообще, или он не видит что-то еще что. Ну, в общем, насколько вот я помню, это такая штука довольно интересная, но надо искать юзкейсы более адекватные. Кстати, у браузер-стека же есть Accessibility Toolkit, с помощью которого там есть тоже возможность запускать на винде VoiceOver, Я у них спросила, можно ли будет JAWS когда-нибудь запускать. Я не знаю, кстати, может ли Assistive Lab JAWS тебе давать возможность запускать, потому что это было бы самое востребованное из всего. Но да, с браузер-стеком прикольно. Там можно тестить на винде VoiceOver. Да, то есть у тебя Windows, но ты можешь зайти в браузер-стек и потестить там VoiceOver на Mac или на любом другом устройстве. У меня обратный кейс. На Mac нет возможности там NVDA поставить себе. И очень сложно какую-то там виртуалку организовать или что. И, короче, один из вариантов вот так запускать винду в браузер-стеке и тестить NVIDIA. Единственная проблема, что маковская клавиатура вообще не в адеквате. Никакие шорткаты из тех, которые NVIDIA используют, не работают, потому что на Маке нет таких клавиш, на которые в NVIDIA завязано абсолютно все. Вот, типа insert. Вот эта клавиша, например. И да, поэтому... Лайфхак от Глаши. Подключаете к Маку виндовую клавиатуру и работайте как боженьки, как цари. Все прекрасно заработает. Ладно, перейдем к обзору альманаха. Ребята тестировали Лайтхаузом. Общий вывод о том, что в целом accessibility подрастает в большую сторону на этом датасете. Ежегодно где-то по проценту прибавляется к accessible сайтам, но по проценту это очень грустно. Они приводят примеры атрибутов, которые лучше всего, ну не атрибутов, а проверок Lighthouse, которые лучше всего импрувятся, улучшаются за годы. Например, такой атрибут, как Area Allowed Attributes, не атрибут, а проверка, Area Allowed Attributes, которая показывает, что у тебя есть ошибки в использовании area атрибутов, и вот по этой проверке сильно выросло хороший показатель за год. Поэтому что-то улучшается, у айфреймов появляются тайтлы, color contrast улучшается, и в целом состояние немножечко повышается, но в то же время есть и тревожные звоночки. Весь альманах разделен на несколько секций. Самыми большими из них являются такие секции, как простота чтения, навигация, про формы много информации, про медиа-контент, про использование ARIA на сайтах. И появилась новая секция, которая называется типа «Сектора и доступность». Там как раз про то, как, какие страны владеют, имеют более доступные сайты, правительство в каких странах более accessible и так далее. То есть такая интересная статистика. Вот. По поводу первой самой секции, это простота чтения, там рассматриваются... Мне очень на самом деле нравится, как делится альманах на группы, и вот эта вот группа простота чтения, которая включает в себя контраст, scale, zoom интерфейса, размеры шрифтов, как язык там нормально или ненормально интерпретируется на страничке, и медиазапросы, например, как используются, то есть всякие эти темные темы, ну, именно вот пользовательские настройки, насколько адекватно реагирует интерфейс на пользовательские настройки, вот эта вся штука. И что тут можно сказать, что контраст только на 29% всех оттестированных сайтов прошел, ну, проверку. Вот, все остальные сайты обязательно имеют какой-нибудь issue по контрасту. Конечно, это всегда часто очень игнорируется, исходя из моей практики, вот, потому что там что-то дизайн-система, там, или это неважный элемент, или еще что-нибудь. Ну, в общем, да. Но ищу контрастов одной из самых сложных. И для пользователя, ну, тяжело, в общем, воспринимать текст неконтрастный. 16% сайтов все еще дизейблят возможность сайт изменять его масштаб. Вот, то есть прям там запрещено с помощью MetaViewport, запрещено изменение масштаба, или оно как-то заблокировано, или оно до определенного размера только можно изменять. В общем, очень грустно, что все еще есть сайты, которые запрещают. Есть сайты, которые ограничивают одну какую-то только характеристику. То есть ты можешь изменять масштаб, но до, там, до каких-то процентов определенных. Вот. Но в то же время уменьшилось количество сайтов с ограничением, что довольно-таки неплохо. Вот. 65% проверенных сайтов все еще используют пиксели в текстах, в размерах шрифта. Ну, в смысле, это, наверное, нормально, но Пиксельные размеры очень плохо адаптируются под настройки операционных систем, браузеров и прочего, поэтому accessibility очень сильно страдает на таких ресурсах именно чтением. 86% сайтов, типа не 100, а 86% сайтов имеют указанный атрибут lang в HTML, что, ну, типа, отсутствие этого атрибута очень влияет на такие вещи, как переводчики. Я пока жила в Литве, мне все время приходилось добавлять атрибут lang.lt, чтобы мой переводчик нормально переводил сайт на язык, который я захочу, там, английский или русский. И это боль. Типа, если сайт не переводится, 100% атрибута там нет. Ну и очень сильно влияет на то, как скринридер зачитывает интерфейс, и это боль, когда он пытается английским языком зачитывать французский сайт, или наоборот, зависит от настроек пользовательских. Да, в общем, ну и радует, что потихонечку растет использование медиазапросов, которые относятся к группе User Preference Media Query, там типа Prefers Reduce Motion вырос на 15%, а на 50% сайтов используется. Вот, и всякие очень активно используются, ну, более активно, скажем так, Prefers Color Scheme и Prefers Contrast. Вот, вы, может, про них и не слышали ничего, а погуглите. Хорошие медиазапросы, которые реагируют на настройки вашей операционной системы, например. То есть, если в винде выставить High Contrast Mode и посмотреть на ваш сайт, то вы можете удивиться, как пропала половина данных с него. Там картинки, кнопки исчезли, инпуты все поисчезали тоже. Очень красиво. У нас, кстати, тестирование с пользователями показывает, что много довольно пользователей используют эту тему, у которых проблемы с зрением. То есть они увеличивают интерфейс, еще контрастный мод включают. И, ну, сэмплы все по тестированию такие, типа, черный экран, на нем белые буквы, и сразу видно, как исчезают все поля ввода, как исчезают таблицы, например, потому что там бордер какой-нибудь прозрачненький. Ну, вот эти все штуки. Следующая большая область исследования в альманахе — это навигация. И туда входит как клавиатура, так и всякие способы пользователя навигироваться по странице, например, заголовки или лендмарки. Незрячие пользователи очень часто используют там лендмарки, например, чтобы перепрыгивать быстро от одной области к другой, из навигации в мейн, из мейна в какой-нибудь сайт или в футер, в зависимости от того, какая информация им нужна в данный конкретный момент. Вот, поэтому, да, важно тут понимать, что в альманахе ребята не тестировали клавиатурную навигацию, потому что Axe и Lighthouse в это не умеют. То есть они могут показать там какой-то контраст фокуса, например, но они не умеют искать такие важные вещи, как недоступные с клавиатуры элементы. То есть если вы написали div и нарисовали из него кнопку, ты дали ему tabindex, то это типа нормально для Axe будет, то без роли там, ну, tabindex, окей, вот за проблема. Поэтому, да, эти инструменты не умеют в такое. А очень важна еще проверка, что фокус устанавливается в новый контент. Например, если у вас SPA-приложение, которое перезагружает страничку без перезагрузки, и появляется новый контент, вы должны поставить туда фокус, но этого часто очень не делается. Ну, в общем, все это делается ручными проверками. Всякие элементы должны быть доступны с клавиатуры хорошо, типа списков интерактивных, там, менюшек и прочего. И, кстати, Таня, а там я знаю, что какой-то у нас классный атрибут новый для этого есть в интеропе. Видели его? Что там?
Mm-hmm. Он есть. И он называется Focus Group. Его можно использовать для группы элементов интерактивных, ну, например, полей. И благодаря этому атрибуту, навешанному на группу элементов, вы можете перемещаться между ними стрелками. Так сейчас уже себя ведут, например, радиокнопки, если вы их в field set в форме запихнете.
Или типа name, этот, что там, name одинаковый задатель, да? Они же тоже начинают так же вести себя.
Да, да. Вот, и то же самое можно вот это поведение нативное воспроизводить с помощью Focus Group. Насколько я знаю, пока что это поддерживается только в Chrome, но вот как раз Interop 24 года, это инициатива по обратной совместимости, они поставили своей целью внедрить во всех остальных двух браузерах эту фичу. И интересно, что уже 8% опрошенных State of HTML уже ее использовали хоть раз. Но большинство, конечно, не слышало пока что ничего об этом атрибуте.
Ничего себе. Это вообще сильно упростит нам жизнь, я надеюсь. Ну, типа, это одна из самых больших проблем — сделать стрелочную навигацию внутри каких-то группы каких-то компонентов. Вау. А с другой стороны, представляешь, вот у нас будет менюшка на сайте сверху, да? У него будет клавиатурная навигация, но только не для скринридера. Не знаю, как это будет работать, типа, если роли не задавать там. То есть, получается, это просто можно задать роль меню, элементом роль меню item и фигануть фокус групп. И ты, типа, свободен. Ну, все сделано. Вау. Кайф.
И с табами тоже.
О, точно, и с табами тоже. И с кастомными селектами. О, май гад, круто. Осталось только фокус поставить при раскрытии внутрь выпадашечки, и все будет хорошо. Кайф. И убрать таб-индекс с каждого таба. Вообще будет замечательно. И получается, мы забудем про подходы roving таб-индекс, там вот эти все reactive... А, не, ну, кстати, reactive descendant все равно придется накручивать, если уже по этому подходу идет. Блин, так... Блин, а roving таб-индекс не придет... Непонятно. Надо тестить, короче, что будет. Ладно. Круто. Да, короче, эту часть советую тестировать руками и очень рекомендую тулу, которую Таня уже упоминала, Accessibility Insights. Это такой плагинчик в браузер, которого есть проверки прям клавиатурные некоторые. То есть можно там Focus Order потестить и всякие такие штуки. Вот. Еще очень рекомендую Firefox, потому что он умеет тестировать клавиатуру так, как не умеет никто. Находить вот эти diff-tab-индекс, diff-on-click, всякие штуки такие, подсвечивать их и говорить: «Алло, пофиксите, пожалуйста». Или проверьте. Вот. Дальше по навигации, стили фокуса. 53% сайтов все еще сбрасывают стили, но это сильно уменьшилось с 22 года. В 22-м 86% сайтов сбрасывало стили. Вот. Что очень круто. И также очень много сайтов стали использовать Focus Visible, свойство, которое почему-то все еще считается новым, свежим, да, которое позволяет отображать фокус. Ну, самый распространенный кейс — это показывать фокус, когда мы с клавиатуры навигируемся, и не показывать его, когда мы с мышки кликаем на элементы. Вот. Ну, в общем, тенденция положительная. Таб-индекс, конечно же, очень много кто использует все еще. Как и это видно и по альманаху, и по интеропу, что все с удовольствием ставят таб-индекс. Таня, а есть какие-то инсайты с интеропа про таб-индекс?
Да, они есть, они есть. И популярность таб-индекса стремительно растет.
Ого же.
State HTML показывает, что 87% опрошенных используют таб-индекс. И что, скорее всего, связано с тем, о чем Глаша еще поговорит чуть позже, про ARIA-роли, и, в частности, популярность role button. Вот. И кажется, что здесь есть некоторая взаимосвязь между двумя этими явлениями.
Ауф. Ясно. Короче, да, веб-альманах рекомендует обращаться больше к стандартному браузерному подходу к фокусу, ордеру. Браузер сам расставляет порядок фокуса. Но если вам очень надо, то не используйте положительный таб-индекс. И все еще 4% сайтов, типа из 16 миллионов сайтов, 4% — это очень много сайтов, которые используют положительный таб-индекс. То есть от 1 до, там, не знаю, до скольки... Вот, из возможных. Поэтому присмотритесь к своим интерфейсам, может, у вас тоже есть положительные таб-индексы. Важно помнить, что они очень ломают ордер фокусабельности, то есть они сразу первые элементы на странице, которые принимают фокус. Вот, в общем, про лендмарки. Лендмарки стали использовать больше, но что меня сильно впечатлило, это, во-первых, что в альманахе есть ссылочка на такой классный тул от PayPal, который называется Skip2. Это скриптик, который в начале страницы делает такой скип-линк. Скип-линки нужны для того, чтобы пропустить какую-то часть контента и перейти к другой части контента. То есть для пользователей клавиатуры, если ты вот только с клавиатуры юзаешь интерфейс, то верхнее меню для тебя при каждой загрузке страницы — это то, через что надо продраться каждый раз. И меню может быть очень огромным в зависимости от реализации, поэтому есть такие скип-линки. То есть он до верхнего меню располагается на странице, ты его нажимаешь и перескакиваешь сразу в основной контент. И вот этот плагинчик Skip2, джаваскриптовый, он создает список как бы accessible сам по себе. То есть ты можешь перепрыгнуть в разные области страницы. Он детектит эти области и создает из них список. Можно перемещаться по заголовкам, как пользователь с клавиатуры. Тебе это было недоступно. Это было доступно только пользователям скринридеров. Вот. Но ты можешь теперь перемещаться к конкретному заголовку, к конкретной области, типа в основной контент, в меню, там, в футер и так далее. Очень крутой скрипт, я считаю. Ну да, использование лендмарков растет с годами, и это хорошо. Меня реально заинтересовало, что там в альманахе упоминали про search field, мол, он не особо, что как раз упало использование search field. Таня, что с search лендмарком? Ну, типа, он не так давно появился, начали ли его использовать?
Он, по-моему, ну, типа, ему, наверное, уже точно год или даже чуть больше.
Да.
Ну, его используют все так же мало людей, всего 8% опрошенных в рамках State of HTML. Исследования его используют, часть людей ничего не слышала, и достаточно много что-то слышала, но никогда не пробовала на практике.
Да, в общем, заголовки стали использовать хуже сильно по сравнению с другими годами, то есть структура заголовочная нарушена чаще на сайтах стала быть. Скип-линки стали использовать чаще, но тоже непонятно, это протестили только те скип-линки, которые наверху сайта находятся. То есть если в середине сайта что-то находится, то это не искалось. Вот. Ну и про документ-тайтл интересная информация, что почти все используют документ-тайтл, типа 97% страниц. Вот, но не 100. И мне очень показалось интересным, что на 4% страниц ты загружаешь страницу, и там отображается один тайтл, и в процессе рендеринга он меняется. Это не очень хорошо с точки зрения скринридеров, потому что скринридеры зачитывают первый тайтл, и если он не был адекватным для этой страницы, а более адекватным стал тот, который загрузился, то скринридер уже этот тайтл получит только если захочет очень сильно его получить. А кто же, ну, кто вообще может предположить, что он изменился, и там появилась какая-то дополнительная информация. Поэтому, да, интересно. Конечно же, проверяли формы. 27% полей по всем опрошенным не имеют лейблов вообще. То есть технологии не знают, как, что это за поля. Очень интересно, что 50% сайтов используют плейсхолдеры вместо лейбла, что тоже не является хорошей практикой. Плейсхолдеры исчезают, не все скринридеры их читают и так далее. 19% сайтов все еще используют только звездочку для того, чтобы определить, что поле обязательно к заполнению. То есть никаких больше знаний об этом в моменте у вас нет. Если вы не видите поле и не видите звездочку, то вы не узнаете, что это поле обязательно к заполнению. Ну и капча используется на 16% сайтов проверенных, то тоже не является хорошей практикой, потому что капча чаще всего это недоступный блокирующий скрипт какой-нибудь. Что касается медиа, то, во-первых, Альманах предлагает юзать Able Player. Я уже много раз про него слышала. Говорят, что он типа супер полностью доступен, там есть все возможности добавить там все нужные потоки текстовые к аудио и видео и так далее. Аудио и видео довольно-таки редко используют свой, ну, там, тег есть такой трек, куда можно запихнуть текст, который будет синхронизирован по времени с аудио или видео. Но кое-кто уже использует. Вот. Ну и картинки, конечно же, выросло использование альтов довольно сильно, но в то же время стало очень много альтов, которые типа 10 символов. За 10 символов что ты можешь адекватного сказать пользователю. То есть предположение, что эти альты не очень адекватные. И здесь прикольно, что обвиняют в этом в основном системы создания контента, которые не показывают, как заполнять альты, не объясняют, что это такое, или вообще не дают возможности эти альты добавить, поэтому да. Я стала чаще видеть, например, в Shopify внедрили такую специальную волшебную галочку, которая генерирует альт-картинки, и ты такой, о, вау, то есть ты, ну, тебе вроде ты и сам ничего не делаешь, оно все делает за тебя, а вроде ты можешь что-то подправить, и вроде и альт заполнен. Вот. Про ари-атрибуты супер быстро. Таня, как думаешь? Ты уже проспойлерила. Как думаешь, какой ари-атрибут, ари-роль чаще всего используется сейчас на страницах?
Конечно же, наша любимая row button. Yeah.
Да, зачем? Нам недостаточно тега button, вот, чтобы обозначить все виды кнопок, какие у нас есть. И самое болезненное это то, что 18% сайтов имеют хотя бы одно использование тега А с атрибутом href и с ролью button. Просто лайк, подписка, комбинация. Вот. Еще очень много сайтов используют роли дублирующие, то есть роль navigation, например, вместо того, чтобы использовать тег nav. Роль navigation надо указывать для 8 IE. Больше ни для чего не надо. Пожалуйста, остановитесь. Да, много сайтов скрывает контент с помощью атрибута aria hidden, то есть он видимый на странице, но недоступен для скринридеров по какой-то причине. И тоже сколько-то сайтов используют все еще подходы visually hidden, SR-only. Я в работе своей стараюсь уже избегать этих подходов. Ну, то есть это какой-то текст, который на странице находится, он невидимый, но он доступен всем, включая поиск по странице, Ctrl-F. Вы такие типа Ctrl-F, какой-то текст. Он находится в 4 местах, вы видите одно место из них, а 3 невидимые. Live Regions используется на 29% сайтов. Тоже использование выросло по сравнению с 2022 годом на довольно-таки большой процент. Ну и интересно, что оверлей, 2% сайтов используют оверлей, то есть скрипт, который типа улучшает доступность. Там огромный раздел про то, почему это не надо делать, и со всякими доказательствами очень интересно почитать, много классных ссылок. Вот, UserWay типа самый используемый оверлей. Вот, и это тенденция к росту, то есть ежегодно растет количество использования оверлеев. Ну и новая секция, в которой про страны, государства и прочие все штуки, и CMS-ки, например, используемые, оттуда инсайты, что самые accessible сайты в Америке, в Канаде, в UK и в Австралии, ну, в Европе в целом много запар по accessibility законов, поэтому UK типа как самый топ. Государственные домены, правительственные, точнее, самые крутые у Нидерландов. И у Нидерландов и у UK есть прям дизайн-системы для государственных ресурсов. CMS-ки из топовых Adobe Experience Manager, WordPress и Contentful считаются самыми доступными. И они потихонечку внедряют в себя внутрь плагины, которые проверяют доступность контента финального. Ну и из платформ CMS, типа в онлайне, Wix, Squarespace и Google Sites считаются самыми доступными. Прикольно, что GoDaddy веб-сайт тоже там где-то находится в доступных платформах, но у него есть 36% сайтов по сравнению с другими платформами проблему с непролейбленными контролами, то есть инпуты без лейблов. А на всех других платформах эта ошибка встречается в 1% сайтов, вот, а в GoDaddy типа 36%, то есть очевидно, в самой CMS есть какие-то проблемы с этим. Ну и JS-фреймворки, которые самыми accessibility считаются accessible, это Stimulus, Remix, Quick и Astra. Никто из них не React. Вот, такие результаты альманаха. А теперь я предлагаю нам передать слово Тане и рассказать, к чему вообще стремится веб в плане accessibility, совместимости и улучшение веб-доступности.
В общем, мы уже за сегодняшний выпуск упоминали много раз инициатива разработчиков браузеров, трех основных движков, которая называется Interop. И в 2024 году одной из областей, на которой были сосредоточены разработчики движков, это доступность. И в основном все инициативы в рамках работы над доступностью в браузерах были связаны с исправлением того, что уже есть, но почему-то изначально работало не так, как было задумано спецификацией. И что из важного теперь в Chrome? 1001 асайт, который у вас в тексте может быть в мейне, вложен как врезка, да, как какое-то отступление, которое вроде связано с основным контентом, но все-таки его в текст включать рука не поднимается. Вот теперь эти асайды без лейблов каких-то, например, aria label или aria labeled by, они не будут попадать в список ориентиров на странице. И ура-ура, потому что, когда я смотрела на странички доки, в которой врезки используются довольно часто, мне было страшно от количества асайдов. Теперь все поменялось. То же самое с ролями, вычисляемыми для хедера и футера, которые, например, вложены в артикл, а не в body напрямую. То есть они тоже не получают роли баннер и контент инфо и, соответственно, тоже не считаются браузерами, вспомогательными технологиями, ориентирами. То еще из интересного, например, Chrome избавился от устаревшей уже роли директора. Не знаю, использовал ли ее кто-нибудь хоть раз, но она была задумана как роль для оглавления, вот, и я не знаю почему, потому что почему бы не использовать для оглавления обычный список, но, в общем, в 2024 году, наконец-то, она уходит на покой. Что еще интересного, теперь, как минимум, Chrome поддерживает такую роль, как Grid Cell. Коротко об этом сложном компоненте. Grid Cell — это ячейка такой таблицы, в которой ячейки, они интерактивные. И вот теперь она поддерживается как минимум в одном браузере, и другие браузеры тоже подтянутся, потому что это часть того, над чем они договорились работать. Наконец, в дерево доступности начали попадать заголовки таблиц и футеры, потому что раньше просто у них не было роли T-head и T-footer. Теперь они есть. И еще, если вы не знали, а лучше бы вы не знали, можно задавать несколько ролей в aria attribute role для какого-то элемента.
Я не знала.
Вот так вот. И там были свои особенности вычисления, и если у тебя, например, на первом месте стояла вообще какая-то невалидная роль, ну, то есть, которая не существовала, и на втором месте тоже, то они не вычисляли никакой роли. Теперь Chromium стал умнее, и в этом случае, когда какой-то странный набор ролей в этом атрибуте вдруг вами задан, браузер будет активно пытаться найти наиболее подходящую роль в этом контексте для этого элемента и вычислять ее. И что еще? Вот две последних вещи. Во-первых, браузеры, почти все, да, кроме Firefox, внедрили поддержку атрибута Popover. Это часть вот этого нового Popover API, которая, по сути, дает нам возможность создавать нативные Popover. Это то, что всплывает поверх всех других элементов, то есть на самом верхнем слое интерфейса. И теперь это, ну вот, поддерживается в Chrome, в Safari. Firefox, скорее всего, до конца этого года тоже внедрит эту штуку. И, наконец-то, все браузеры починили поломанное изначально с рождения поведение Display Contents. Там в чем был прикол, если вы навешивали это свойство, например, на, ну, не знаю, какие-нибудь гриды флексбокса, там все, что было внутри этого элемента родительского, теряло свою семантику, то есть список переставал быть списком.
Таблица таблицей.
Таблица таблицей, заголовок заголовком. И теперь, наконец-то, последним эту фигню починил WebKit. Теперь вы можете ворваться в будущее CSS, можете спокойно использовать Display Contents, он ничего не ломает.
Это ж как надо было внедрять сильно и мощно, чтобы поломал. Я знаю, что дисплей типа table влияет на семантику, если таблица не была таблицей, то вот она хоба и стала таблицей. Но да, про contents я тоже не знала, и очень интересно. Хорошо, что никто его не использует сейчас, потому что я бы очень долго искала, в чем проблема, если бы у меня не зачитывалась семантика элементов без причины вообще.
Очень весело отлаживать действительно такие приколы.
Таня, чем для тебя закончился год Web Accessibility? И какие советы ты можешь дать нашим слушателям?
Ну, советы, пожалуй, может быть, я придержу при себе. Ну, типа, непрошенный совет.
Нет-нет, Таня. Нет-нет, Таня. Дай им советы, а то они не будут ничего делать.
Да, там, не использовать TabIndex. По выводам на основе там веб-альманаха и State of HTML, кажется, что браузеры, они как-то последовательно пытаются исправить проблемы с доступностью, которые уже существовали, и параллельно находят новые, чтобы исправить их потом, позже, в следующем году. А вот веб-альманах показывает, что на уровне разработки и дизайна, и тестирования. Доступность, она не особо популярна. Похоже, люди узнают о разных ARIA-атрибутах, похоже, люди что-то знают про TabIndex, но они не знают, как этим правильно пользоваться. И, похоже, статистика это как раз и отражает то, что доступности люди знают, чуть-чуть ее как-то улучшают, что-то исправляют на основе того, что они услышали, прочитали. Но все еще есть некоторое недопонимание между тем, как оно должно работать, и тем, как оно используется на практике.
Все так. А скажи еще, что в альманахе много полезных ссылок.
В веб-альманахе, если вы заглянете туда в раздел, посвященный доступности и исследованию, вы найдете много полезных ссылок, которые расскажут вам про то, почему плохо пользоваться оверлеями, и про судебные разбирательства Адриана Розелли, и много чего еще полезного.
С вами был подкаст «Инклюзивный ананас» и его ведущие Гоша и Таня. Вы можете найти нас на любой подкаст-платформе. До встречи в следующем выпуске!